Глава 22. 18.03.1971 года. Дома у Домрацких Ивлевых. Только дома, во время ужина, вытянул ноги и почувствовал, как устал. «Все нормально?» — спросила бабушка, озабоченно поглядывая на меня. «Нормально. Забегался что-то».
«Это из-за чешской делегации или из-за выступления?»
«Из-за делегации тоже. Хватило сегодня дел. А выступление? Чего из-за него волноваться?»
«Скажешь тоже. Дело ответственное перед всем заводом выступать. Как справился?»
«Ну, отлично, справился. Не сомневайся во мне», — бодро ответил я бабушке.
«Ну да. На работу пойду, узнаю, что там за отлично», — проворчала бабуля.
«Никакого доверия внуку-подростку». «Ты мне лучше подскажи», — сменил тему я. «Можно ли в городе найти какой-нибудь коллектив приличный, танцевальный или певческий? А лучше и тот, и другой. Надо чехов развлекать. А на заводе в основном секция спортивная».
«На заводе самодеятельность слабая», — кивнула бабуля. «Был инструментальный ансамбль, но развалился. Замначальника отдела кадров, который за пианиста был, уехал в Брянск работать, а замену ему не нашли». «Но есть очень хороший ансамбль народной песни и пляски на хлебзаводе. Мы их как-то выступить у нас приглашали на майские праздники, и в область они с концертами ездят».
«Так это то, что надо», — обрадовался я. «Народные танцы и песни для иностранцев самое оно. А как с ними договориться можно? Служебно от завода писать?»
«А зачем служебка? К начальнику профсоюза подойди», — ответила мама, входя на кухню. — «Он договорится обо всем с хлебзаводом без проблем».
— «Отлично. Спасибо за совет». Искренне поблагодарил я домашних. Одной проблемы меньше, завтра же все решу.
— «Ты посмотри на него, решит он все. Деловой такой стал».
Шутку возмутилась бабушка, но по глазам было видно, что она мной очень довольна.
— «Да, быстро наш Пашка на заводе в работу втянулся». — подхватила мама. — «Только начал, а уже вон сколько всего делает».
— «То ли еще будет», — сказал я. — «Бабуль, ты помнишь, что завтра твой генерал приедет?»
— «Помню, конечно», — кивнула бабушка. — «Надеюсь, что сможет заехать. Давно не виделись».
— «А как вы познакомились?» — спросил я.
— «Завтра все узнаешь, любопытный», — отмахнулась бабуля. — «Иди вон, делом займись. Аришка одета уже».
«Ну, капец. Быстро мои к хорошему привыкли. Вечернюю прогулку с малой уже как само собой разумеющееся воспринимают. И тузик вокруг скачет, лапки на колени мне ставит. Тоже уже к режиму привык, что ли?»
«Ладно, делать нечего». Подхватил малую и повел на улицу бегать на шарфе за собачкой. А сам руки качать, пока суть да дело. Малая хоть и не особо тяжелая, но в зимних одежках вполне себе увесистая. Так что пока гулял, потренировался отлично. Утро выдалось суматошное. Все встали очень рано. Мыли, чистили, гладили, жарили, парили, пекли. Я даже на пробежку не смог пойти. Несколько раз на колонку бегал. Потом по дому помогал. Мою попытку убежать на стадион, и мама, и бабушка восприняли в штыки, пришлось уступить. Все говорило о том, что сегодня у нас ждут очень дорогого гостя. В школе тоже был трудный день. Все предметы экзаменационные, кроме двух последних уроков. И то на черчение закрывал долги, чтобы в третьей четверти вышло 5. Если в четвертой четверти будет 5, то в аттестат 5 пойдет. Немного расслабиться удалось только на географии. Когда столько поездил, как я в прошлой жизни, фигня вопрос. На заводе сразу занялся вопросами приема делегации. Сам Шанцева уговорил на это дело благословить, так что надо не подкачать. Не думаю, чтобы он в нормальной ситуации школьнику такое важное дело поручил. Но, видимо, мое вчерашнее выступление произвело на него сильное впечатление, и теперь директор воспринимал меня несколько иначе. Главбуха не было, так что я сразу умчался в профсоюзный комитет, даже не отчитываясь Изольде о своих планах. Перебьется. Пусть в бухгалтерии привыкает, что я прочно связан с комсомолом. Профсоюзом у нас заведовал серьезный седой дядечка, лет за 50, и он меня сразу поприветствовал, едва я, постучав, вошел в его кабинет.
«О, сам Павел Ивлев пожаловал.
Я бы мог принять это за издевку, но сказано было очень дружелюбно. Только не понял, откуда он меня знает. Видимо, мое удивление было написано на лице, поскольку он, улыбнувшись, сказал:
«Да не таращься ты так. Был я просто вчера на твоем выступлении. Молодец. Очень хорошо все сказал. И без бумажки. Я Михаил Иванович, если не знаешь».
Встав из-за стола и пожав мне руку, он показал на стулья за длинным столом.
«Садись поближе».
Я обратил внимание, что он подволакивает ногу. Не удивлюсь, если очередной фронтовик с ранением. Надо будет у бабушки уточнить. Она все про всех знает на заводе, такое впечатление. «Я по какому делу пришел, Михаил Иванович?» С места в карьер начал я. «Бабушка моя, Эльвира Эдуардовна, посоветовала к вам обратиться. Как вы знаете, комсомол будет отвечать за культурную программу во время визита чешской делегации. И у меня есть пара вопросов, в которых нужно ваше содействие. Первый. У нас с самодеятельностью беда, а чехам что-то нужно показать. Говорят, у вас есть выход на творческий коллектив хлебзавода. Можно их пригласить выступить у нас?»
«Хорошая идея. Организую».
Михаил Иванович кивнул и сделал запись в блокноте.
«Какой второй вопрос?»
«На второй день неплохо бы отвезти иностранцев на охотбазу какую. Кто хочет пострелять, то пусть их. Кто хочет попариться, баньку организовать. И было бы очень неплохо, если бы удалось у какого народного умельца самогону хорошего достать, чтобы никакая водка и рядом не стояла, для экзотики».
«Тоже дело говоришь»,
— одобрил глава профсоюза.
«И это все без проблем организуем. Мы тут по старой памяти с военными завязаны. Есть у них охотбаза, и нас там всегда с гостями привечают. Только вокруг солдатики будут. Не напугаются твои иностранцы?»
«Да чего им пугаться? Не дети же», — пожал плечами я. «Напротив, дополнительно будет что рассказать по возвращении, что наш народ и армия едины».
«Как и в зале, даешь прикурить», — засмеялся профсоюзный босс. «И как ты так ловко словами жонглируешь? Диву даюсь. Да, и по самогону, конечно, тоже найдем умельца. Будет».
Вышел из кабинета и головой покачал. «Чтобы оно так же все легко и просто и со всеми другими прошло». Тут ко мне Галия подскочила. Вылетела из-за угла коридора, запыхавшись.
«Извини, припоздала. У нас очередь из работников на чили деньги сдавать выстроилась. А все ты виноват. Ну что, пойдем к Михаилу Ивановичу?»
«Уже не надо, я все порешал», — сказал я. «Славный он».
«Да, люди за ним как за каменной стеной», — согласно закивала девушка. «За каждого сражается. Путевок всегда нам бесплатных много достает. А какие продуктовые наборы он на праздники выбивает?»
Дальше мы пошли уже в родную бухгалтерию. Авось главбух вернулась, и с ней тоже все быстро порешаем. Ирина Викторовна была на месте. Я постучался в ее дверь. «Ирина Викторовна, можно?»
«Заходите», —
разрешила она. Галия зашла вместе со мной и поздоровалась. «Вы слышали, наверное, на следующей неделе чехи приезжают?» — спросил я, главбух кивнула головой. «Профессиональную часть их визита обеспечивает начальник инструментального цеха, а культурную программу поручили комитету комсомола. Вам должны были из приемной директора сообщить».
«Все правильно, сообщили. Сатчан и так ничего не делает. Жопа часы у себя в кабинете отсиживает. Вот пусть делом займется».
«Ирина Викторовна, Сатчан взял отпуск. И это мероприятие легло на плечи его заместителя Галии Якубовой и на мои». Главбух буквально открыла рот от удивления.
«Ну, Сатчан, ну, хорек!» — воскликнула она на эмоциях, но потом виновато опомнилась, вспомнив, что в кабинете его заместитель. «Что собираешься делать?»
Она встала, вышла из своего кабинета и принялась ходить взад-вперед перед растерявшейся Изольдой, оставив нас в кабинете. «Шансов дал добро на бюджет. Вот, гляньте, я на листке набросал, что нужно профинансировать», — сказал я в открытую дверь. Главбух одобрительно кивнула головой, вернулась в кабинет, села за стол и быстро просмотрела список. «Только уж больно представительная компания собирается», — продолжил я.
«Кто будет?»
— сразу спросила главбух. Делегация — 3 человека, возможно, с переводчиком. Шанцев, главный инженер, глава профсоюза, начальник инструментального цеха, секретарь парткома, заведующий клубом и мы с Галией. Будем рады, если вы подтянетесь. Мы договорились также через профсоюз привлечь артистов с хлебзавода. Было бы неплохо их покормить после выступления. И, может, денежку какую дать, чтобы в следующий раз были готовы выручать.
Это каждый день таким же составом.
Если бы получилось и по артистам, то неплохо бы было. Ну, а если нет, то их только на первый день.
На первый день. Иначе товарищи из комиссии партконтроля нас не поймут, — решительно сказала главбух. Дам Изольде все обсчитать, и она потом отнесет Шанцеву на подпись. На этом мы и завершили переговоры к обоюдному удовлетворению.
Культурную программу я включил всех важных людей на заводе, так что никто обиженным не останется. Хорошо ходить все согласовывать, когда директор уже дал предварительное добро. Вернулся к работе. Закончив, поучил обществоведение. Все же достаточно скоро уже ехать. Вскоре заглянула Галия, я вышел с ней в коридор. Лицо у нее лучилось радостью. Она с восторгом рассказывала, какое меню они придумали с Маргаритой. Одобрил, похвалил. Энергичная комсомолка убежала по делам. Немного покопаться в ведомостях Изольды в целях помощи АБХСС удалось только после 17:00, когда она уже ушла. Стальной лист-двойняшка, как его здесь зовут, в основной своей массе проходил через производственный цех №2, там и исчезал. Из второго цеха выходили уже готовые окрашенные корпуса, которые поступали в производственный цех №3. Там доукомплектовывались и поступали на участок тары и упаковки. Следовательно, надо искать спецификации корпусов с нормами расхода, списания материала. Только там может быть засада. В остальные цеха поступает меньше 2% всей закупаемой двойняшки. Там искать бесполезно. Отбросим эти 2% как погрешность вычислений. Задумался, стоит ли обращаться к маминому Ахмаду. Даже если у него в отделе нет этой информации, он знает, где она есть, и как ее получить, не привлекая к себе внимания. Но надо решить, стоит ли к нему вообще подходить. И если идти, то в открытую или с переподвыподвертом. Если в открытую, тогда надо объяснить, зачем мне эти нормы нужны. Придумать что-то правдоподобное на моем рабочем месте практически невозможно. Не та должность. Значит, придется открыться и сказать, что ищу схему хищения на общественных началах. Бред? Бред. Остается с переподвыподвертом. Какую-то многоходовку придумывать. Ни времени нет, ни желания. 30-40% только от ежемесячного оборота, который обнаружился в ведомостях Изольды, это очень приличные деньги. А если считать по рыночной цене, а не по официальной, еще башку оторвут, если опасность почувствуют. Кроме того, была опасность, что Ахмат тоже может быть участником преступной аферы. Ну и что он нормальным мужиком кажется и маме моей нравится? Это разве гарантия, что он не участвует в хищениях заводского имущества? А деньги там такие вертятся, что я могу пропасть без вести, как только узнают, подо что я копаю. Или ему в тюрьму лет на 15 с конфискацией, или своим подельникам про одного слишком любопытного пацана рассказать. Выбор очевиден. Может, у него даже будут муки совести после этого. Но что мне с того будет, если я в трясине какой буду уже лежать? На обратном пути с завода, чтобы не наломать дров своей самодеятельностью, решил зайти прямо к Терентьевым. Рассудил, что Васю опять не скоро увижу, они с ним наверняка на связи. Собачка их меня совсем забыла. Лаяла, как будто первый раз увидела. На крыльцо вышла мама братьев. «Теть Вась!» — крикнул я. «Добрый вечер! А Николай дома?» Она скрылась в хате, помахав мне рукой, и вскоре вышел младший из братьев, Александр. «Здорово! Какими судьбами?» — удивленно спросил он, протягивая мне руку. «Привет!» «Передай, пожалуйста, Васе, что проверять надо второй производственный цех. Там двойняшка как в черной дыре пропадает». У Александра приподнялись на мгновение брови, но он быстро взял себя в руки. «Передам», — пообещал он. «А ты как на заводе оказался?» «Работаю там, в бухгалтерии. Бабулю подменяю». «Угу.
Он внимательно разглядывал меня. «Может, еще скажешь, как проверить цех?»
«Скажу. Что ж не сказать. Раз у них там по бухгалтерии все сходится, надо проверять нормы расхода. Если они завышены, значит, утвердившее их руководство среднего звена стопроцентно в теме. А может, и высшее руководство».
«Не, как раз высшее и инициировало проверку», — пробормотал Александр.
«Шансов?» — удивился я. «Так это же все упрощает. Он же к любой документации может доступ организовать».
«Стоп! Никуда не лезть!» — угрожающе сказал Александр. «Поговорю с братом сначала».
«Ну, поговори, конечно. В любом случае, всегда можете на меня рассчитывать. Если что, я в бухгалтерии», — небрежно сказал я и протянул ему руку, прощаясь. Он молча пожал ее.